Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас со свежим 4-м номером православного журнала «Лампада», журнала для тех, кто стремится к истине. Журнал этот издает храм иконы Божией Матери Знамени в Ховрине. Он рекомендован Синодальным информационным отделом Московского Патриархата. Выписать этот журнал можно в любом отделении связи. Его подписной индекс в объединенном каталоге прессы России 43570 и в каталоге Почты России 16594. Тема этого номера «Без чего невозможно чудо». Здесь можно найти интервью с духовным чадом митрополита Антония Сурожского, священником Христофором Хилом, который служит сейчас в России. Интервью тоже об отношении к чудесам с писателем Алексеем Варламовым. Рассказ про протоиерея Ярослава Шипова. Рассказ о гражданине Швеции, который стал передовым российским фермером. И множество других интересных материалов. А я сегодня вас познакомлю с эссе Дмитрия Шиварова «Душа на ладони холста». Прекрасны картины Серова, но они лишь слабое отражение той жизненной красоты, которую содержал в себе этот умнейший и простодушнейший, молчаливый и временами совершенно детски веселый, этот благородный и абсолютно чистый человек – Александр Бенуа. Когда мы приходим в Третьяковскую галерею, то невольно ищем глазами девочку с персиками, а потом стоим перед ней, как на пороге родного дома. Будто приехали на каникулы, и вот комната, летний свет, весело льющийся из окна, и девочка, сестра или соседка. Девочка серьезная, а вернее пытается быть серьезной. Вот-вот сорвется и убежит. Уходишь из галереи с необъяснимым желанием иметь эту картину перед глазами. Пусть будет всего лишь открытка, репродукция журнала, но пусть будет рядом. И пусть мы никогда не поймем, что же такого особенного в этой картине. Сидит за столом девочка, лежат персики, за окном лето. В июне 1941 года, перед самой войной, мой еще молодой дедушка купил в букинистическом альбом Серова, изданный Кнебелем в 1914 году, и подарил бабушке. Когда она открыла альбом, оказалось, что в нем нет именно девочки с персиками. Прежний владелец книги, очевидно, не нашел сил расстаться с ней и оставил страницу себе. Право, какая-то тайна есть в том, что свое вершинное произведение Серов создал в пору юности. Портрет Верочки Мамонтовой «Девочка с персиками» был написан художником в 22 года. Брат Верочки, Всеволод, вспоминал: «Только благодаря своей дружбе Серову удалось уговорить мою сестру Веру позировать ему. 12-летнюю жизнерадостную бойкую девочку в летний погожий день так и тянет на волю, побегать, пошалить, а тут сиди в комнате за столом, да еще поменьше шевелись». Вера Мамонтова родилась 20 октября 1875 года в семье Савы Ивановича Мамонтова и его жены Елизаветы Григорьевны. Почти 10 лет спустя после портрета Серова Верочку написал Виктор Михайлович Васнецов. Этот портрет называется «Девушка с кленовой веткой». В конце своей недолгой жизни Серов сказал Грабарю, глядя на девочку с персиками: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло. Тут весь выдохся». А еще он говорил: «Я считаю, что только два сносных портрета в жизни и написал. Второй – это девушка, освещенная солнцем». Чем нам так дорог сегодня Серов? Мне кажется, высветлением человека. Сегодня искусство, называющее себя актуальным и современным, очень часто темнит человека, любуется его греховностью, пытаясь убедить зрителя в том, что он звероподобен. Серов своим даром, своей палитрой возвращает нас к пониманию человека как творение Божие. Современники, наблюдавшие за работой Валентина Александровича, поражались тому, как люди на его портретах просветлялись от сеанса к сеансу. И каждый его портрет можно назвать «Освещенный солнцем» или «Освещенное солнцем». Овдовев, мать маленького Валентина увлекается народническими идеями и отдает сына на воспитание в сельскую коммуну. Именно там, на случайных клочках бумаги, мальчик тайком начал рисовать оленей и лошадей. Он мечтал найти клад и завести лошадей. Через много лет Игорь Грабарь напишет о работах Серова: «Каждый деревенский пейзаж он непременно населяет хоть одной лошадью, без которой просто не представляет себе русской деревни. Мамонтов на вечере памяти Серова говорил: «Особую любовь с детских лет он чувствовал к лошадям и вообще к живым существам. Однажды его рисунки нашла и сожгла одна из энтузиасток-народниц. Такая это была страшная обида маленькому художнику, который рос тогда во мне, что и теперь я, уже стареющий человек, до сих пор не могу спокойно вспомнить». Отместку он изрезал ножницами платья обидчицы. К счастью, коммуна вскоре развалилась. Мальчика отвезли к матери, которая уже жила в Париже. В это время там был и Репин. Потрясенный рисунками мальчика, он берет его под свою опеку, рассказывает о нем друзьям и коллегам. Маститые художники называют его гением, а подросток будто не слышит похвал. Во всяком случае, они его не испортили. Гордыни у Серова никогда не было. В юности в ответ на восторги он обычно отвечал: «У меня настоящего таланта нет. А вот есть у меня товарищ Врубель, это исключительный талант». Газета «Биржевые ведомости» писала 24 января 2011 года в некрологе: «Будь он другой человек, он мог бы лопатами загребать золото». К началу 20 века Валентин Серов стал первым портретистом России. От богатых заказчиков ему иногда приходилось отбиваться. Да и не все выдерживали многочасовые позирования. А таких сеансов у Серова могло быть до 100. Современник вспоминал: «Он не любил и не умел работать быстро, без конца переписывая то, что для всякого другого было бы уже давно окончено». Особой страницей в жизни и творчестве художника стали портреты государя и его семьи. История отношений Серова с царской семьей полна драматизма. Все началось с портрета семьи Александра III. Он писался через 4 года после смерти Александра III и поразил всех его детей почти чудесным воскрешением в красках живого облика любимого отца. А в 1900 году Серов пишет портрет Николая II. Говорят, когда Серов пришел в Зимний дворец, чтобы приступить к работе, флигель-адъютант провел художника в одну из комнат, где на столе стояла большая фотография императора, а рядом на кресле лежал полковничий парадный мундир. Флигель-адъютант осведомился, не нужно ли еще чего-либо. Серов ответил: «Спасибо, все есть, кроме государя. Но, может, вы напишете портрет по фотографии?» Серов молча принялся складывать краски в портфель. Вскоре пришел Николай II в простой тужурке офицера Преображенского полка. Портрет предназначался в подарок Александре Федоровне, и государь стал терпеливо позировать. Результат 35 сеансов оказался неожиданным. Таких царских портретов прежде никто не писал. В нем было что-то трагическое и даже мученическое, чего тогда никто не мог предвидеть. Портрет повесили во дворце так, чтобы его видели немногие, над высоким шкафом. Один из искусствоведов, бывавших в Зимнем дворце, писал: «Лучшим из всех интимных портретов Серова является портрет ныне благополучно царствующего государя-императора в тужурке, написанный в 1900 году. Это не портрет для государственных учреждений, не официальный и не парадный, даже не деловой царский портрет. Это облик государя в ежедневной домашней жизни за рабочим столом. Едва ли найдется другой портрет европейского монарха, который в равной степени лишен неизбежного официального холода. В творчестве Серова портрет этот по праву должен занять одно из первых мест». Серова, дочь художника, писала в воспоминаниях: «В 1917 году матросы с особенной ненавистью накинулись на этот портрет Николая II в тужурке, кинулись как на живого человека». Как свидетельствовал хранитель Русского музея Неродовский, спасли шедевр ученики художественной школы. «В день взятия Зимнего дворца я находился в Русском музее. Неожиданно пришли ко мне в кабинет 3 молодых человека со свертком. Все 3 рассказали, что они только что были на Дворцовой площади и увидели, как группа солдат стремительно вышла из дворца, неся какую-то картину. Заинтересовавшись и подойдя ближе, узнали, что это был известный портрет работы Серова, изображающий Николая II в тужурке. Увидев, что солдаты из ненависти к царю рвут его портрет штыками, стараясь разорвать его на части, уже прокололи на нем оба глаза, они стали просить отдать им портрет, убеждая, что это работа знаменитого русского художника Серова. Солдаты вняли просьбе учеников и отдали им портрет. При этом они рассказали ученикам, что сорвали портрет со стены и хотели совсем его уничтожить. Я положил портрет между 2 стеклами и запер его в шкаф». Минувшей весной в залах графики Третьяковской галереи прошла выставка Серова. В книге отзывов, где я оставил несколько благодарных слов, не мог не обратить внимания на строки, которые глубоко отозвались в сердце. Некто Есинова писала: «Жаль, что в Москве нет музея Серова. А ведь последние годы он жил в Москве, преподавал, умер и похоронен здесь. К счастью, сохранены еще здания, связанные с его именем. Как здорово было бы открыть такой дом. Там могла бы звучать музыка отца Серова и матери. Еще лучше было бы помочь музею Серова в Домотканове. Он в ужасном состоянии, и мы можем его потерять. Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня мы читали свежий номер журнала «Лампада» за июль-август. Это журнал для тех, кто стремится к истине. Издает его храм иконы Божией Матери Знамени в Ховрине. Подписной индекс этого журнала 43570 в каталоге «Пресса России» и 16594 в каталоге «Почта Россия». На этом я с вами прощаюсь. До следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.